Дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжим нашу тему. Два собрания уже подряд мы говорили на тему «Бог, которому мы поклоняемся». Пару воскресений назад мы говорили, у нас была первая тема, что Бог – это Бог существующий. Мы Его не можем видеть своими глазами, но Его вечная сила, Божество проявляется через окружающий нас мир. А этот мир прекрасен. И космос, и микромир, все, что нас окружает, свидетельствует о славе Божьей. Затем мы говорили о том, что Бог, Он не только прекрасен в природе, в своем творении, Бог прекрасен в том, в своем характере. Он святой. Вы помните, Павел Несмеянов говорил на эту тему о том, что Бог свят. Бог свят, и поэтому будьте и вы святы, потому что я свят. Мы говорили о том, что Бог особенный, неповторимый, оригинальный. И это мы видим на страницах Священного Писания. Написано для нас не для того, чтобы подчеркнуть, что Бог особенный, но с тем, чтобы мы устремились к этой особенности. Вы помните, прошлая тема у нас была о том, что будьте святы, потому что Бог святой, будьте особенны, будьте оригинальны, не похожи, будьте похожи на своего Бога. Это была вторая тема. И сегодняшняя тема, о которой я хотел бы сегодня поговорить, это тема о нашем Боге, который справедлив, весьма справедлив. Бог наш справедлив. Вы знаете, Божья справедливость – это что-то, что мы не просто рассуждаем и не понимаем. Божья справедливость – это то, что должно у нас вызывать восторг. Потому что главная заповедь, первая, самая главная заповедь – возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всем, что у тебя есть, всем твоим, своей душой, всем сердцем. Почему? Потому что в Боге, рассуждая о Боге, есть все это, которое вызывает восторг. С какой бы мы стороны ни подошли к нашему Богу, этот Бог вызывает восторг. И Библия говорит, единственная честная реакция – это полюбить Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Вы знаете, мы сейчас живем во времени, где мы многое не понимаем. Понятие справедливости у нас есть, и люди по-разному говорят о справедливости, и в том числе о том, что происходит в мире, мы не можем до конца понять. В этом контексте есть очень важные духовные вопросы, которые у нас возникают. Когда мы говорим о справедливости Божьей, когда мы видим мир, окружающий нас, мы видим несчастье людей, мы видим многие трудные вопросы, которые мы не можем решить. Можем ли мы вообще судить о справедливости Божьей? Если мы не можем судить о справедливости Божьей, конечно же, Божья справедливость превышается над нашей. Но если мы не можем о ней судить, мы не можем прийти от нее в восторг. Мы можем просто верить, что Бог справедлив, но мы никогда не поймем этого. Возможно, мы в вечности поймем, но полюбить Его надо сейчас. Поэтому должны быть определенные грани справедливости Божьей, которые мы можем понимать, который приводит нас в восторг, и больше, чем в восторг. Мы можем полюбить Бога от всего сердца, всем своим естеством. Есть разговоры сейчас о том, что справедливость Божья, она не подчиняется человеческим меркам или стандартам. Но так ли это? Например, слышали такое выражение, я как-то слышал в нашей церкви, в других местах, в статьях читал, что Бог, который сотворил мир и нас, Он никому ничего не должен. И мы не можем предъявить никакие претензии. Бог никому ничего не должен. Вы уверены в своем сердце, что это действительно так? Что Бог ничего не должен? Скажите, нет? Ну а что я могу, даже если я думаю, что Он должен? Мы слышим разговоры, я недавно пару статей читал о том, что прежде чем мы появились, Бог имел в виду людей разумных. У Него был план создать людей с разной судьбой. Одни лишены права пойти в рай, и они никогда не уверуют и не увидят, они пойдут в ад. И другие люди, которые, когда родятся, они пойдут в рай. Вы скажете, справедливо ли это? Что-то внутри говорит, не совсем. Но с другой стороны, нам ли людям спорить с Богом, если Бог суверенной своей власти решил, чтобы так было? И есть люди, которые говорят, а я понимаю, Бог суверенный, Он что делает, то и хочет, и ни перед кем не отчитывается. Но справедливо ли это? Кто-то может сказать, что мы не можем говорить о справедливости Божьей с человеческой точки зрения. Мы заражены человекоцентризмом, философией этого мира, и мы рассуждаем о достоинстве человека только, а Бог выше нас, и мы вообще об этом не будем говорить. Мы можем себя заставить молчать. Мы можем других заставить молчать. Но что наше сердце говорит? Справедливо ли это? Вот эти вопросы, вот в контексте этих вопросов и многих других, о которых мы не сможем сегодня говорить. Я хотел бы, чтобы мы порассуждали о справедливости Божьей. Не просто с человеческой точки зрения, а с точки зрения, как нам Бог открыт, как Его справедливость открыта для нас. Я убежден, что когда мы рассуждаем о справедливости Божьей, так как она открыта в Священном Писании, это черта характера Бога, она вызывает в нас восторг. Мы можем поклоняться такому Богу, мы можем любить, восторгаясь справедливостью Божьей. Я убежден, что достаточно в Священном Писании говорится о справедливости Божьей, чтобы прийти в восторг от этой стороны нашего Бога, которому мы поклоняемся. Как вы видите, это 25 стих мы читали из этой истории, которую Виктор Лопатин прочитал, о том, что наш праотец Авраам осмелился подойти к вопросу справедливости Божией с чисто человеческой точки зрения. И он сказал, не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведным, что и с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли неправосудно. Обычно, когда люди говорят глупости о Боге, говорят, ну это же несправедливо. Говорят, ну это тайна предопределения. Но Авраам осмелился. Он осмелился своими человеческими стандартами приблизиться к святому Богу. Говорит, не может так быть, Господи. Не может судья всей земли поступить так, чтобы город уничтожить, и там праведники погибли. Откуда Авраам все это знал? Откуда у него эти стандарты? Он еще не был возрожден по нашему понятию? Он не читал Нового Завета? Он и Ветхого не читал, потому что еще не было Ветхого Завета. Откуда у него эти стандарты? Откуда он взял это? Это человек, который пришел из языческого мира. И потому что открыто нам в Священном Писании не написано, что он много лекций посещал, чтобы понимать это. Но в его понятии, в его человеческом понятии, которое оригинально пришло от Бога, а потому что по образу подобию Божию сотворен был Адам и все мы, у него было это понятие добра и зла, которое Адам приобрел, пусть неправедным путем. Но Бог сказал, теперь Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. У человека Авраама, нашего праотца, были эти понятия, что если наказывать этот город, а в этом городе 50 праведников, будет несправедливо, нечестно наказать праведника вместе с грешниками. И когда Господь пришел к Аврааму в виде ангелов, а Авраама она называет Священное Писание другом Божьим, он пришел как другу поговорить перед тем, чтобы сделать. Злодеяния Содома и Гоморра дошли до неба. И эта история очень подробно, так по-человечески расписана, как происходило. Но перед тем, как уничтожить этот город развратный, пришли эти ангелы. Господь пришел к Аврааму и говорит, я вот собираюсь сделать то-то и то-то. Интересно, как Авраам реагирует. Авраам знает, что у него там племянник в городе, в Содоме живет. Он знает неправду своего племянника. Он знает определенные ситуации, которых напрягала ситуация. Вы знаете, что совсем недавно они договорились. Слушай, племянник, мы достаточно вместе с собой были. Давай ты пойдешь направо, а я налево. Но если ты хочешь налево, я пойду направо. В любом направлении. Мы должны разойтись, чтобы мы не ссорились. И его племянник посмотрел глазами плотскими. И он посмотрел на Содом и Гоморру. И ему понравилась эта земля. Это было как сад Божий. Но люди были грешные и злые пред Богом. Его племянник игнорировал эту часть. Характер злой этих людей. И он выбирает для себя жить в Содоме. Но этот город развращался все больше и больше. И Бог решил уничтожить этот город. И Авраам начинает рассуждать, что когда Бог будет уничтожать этот город, его племянник погибнет там. Но знаете, что здесь Авраам делает? Он начинает издалека. Мы когда с кем-то важным, достойным, благородным пытаемся ходатайствовать за своих родственников, мы начинаем издалека, потому что как-то неприлично за своего свата, за своего брата, за родственника напрямую. Ну ты же знаешь. Мы заходим издали, чтобы как-то побольше людей захватить, и в этом числе и наши родственники. Как-то не принято напрямую ходатайствовать за своих. Это же самое делает Авраам. Вы думаете, Господь не понимал, что он спрашивает? Мне умиляет эта история. Авраам приходит: Господи, не может быть, чтобы ты погубил праведников вместе с грешниками. Судья всей земли, поступит ли несправедливо? Что делает Авраам? Он по-человечески пытается напомнить Богу, что он же судья. Он должен быть справедливым. Он пытается Богу на вид поставить, что он обязан быть справедливым. Но он это делает так издали. Надеюсь, что Бог не понимает, что он говорит. Он ему напоминает его ответственность. Господи, ты судья всей земли, так не может быть. Вы представляете, человек грешный приходит к судье, владыка неба и земли, говорит: так быть не может, ты не можешь так поступать. Бог бы сказал: как не могу? Но Бог так не говорит. Он говорит, как с другом своим. Авраам ему говорит: Господи, но если там будет 50 праведников, неужели ты погубишь на город? Господь говорит: нет, если найду 50, не погублю. Господи, если 5 не будет хватать, неужели ты 45 погубишь? Господь: и за 45 не погублю. Вы думаете, Господь не знает, что там в Содоме? Он не знает, сколько их там? Вы думаете, Господь не знает, что там ни одного праведника нет? Знает Господь. Авраам до конца не понимает. Нет ни одного праведника. И сам Авраам не такой праведник, на которого он намекает. Нет этих 45. Тогда Авраам видит: Господи, а если не будет 45? Будет 40. Говорит: и за 40 не погублю. Вы представьте себе эту историю. Святой, всемогущий Бог разговаривает с Авраамом. Я думаю, Бог улыбался в это время, когда Авраам торгуется с ним. Говорит: Господи, а если там не будет 40, только 30. Господи, и за 30 не погублю. И Аврааму важно набрать такое количество, чтобы его племянник оказался там. Он говорит: если не будет 20, 10 будет. Я говорю: если 10 найду, не погублю. Если я уже решился, Господи, я прах, я ничто, Господи. Господь видит, о чем он просит. Вот обратите внимание, человек приходит к Богу своими стандартами, разговаривает с Богом, и Бог знает, что человек не имеет права на эти стандарты. Но тем не менее он разговаривает по сердцу его, так, чтобы Авраам понимал. Я думаю, когда он это говорил, он улыбался, Господь улыбался. Ему нравился Авраам. Ему нравилась вот эта наивность, которой он хочет Бога обойти, выгородить своего племянника и в то же самое время как-то подать это величественно. Он понимает это, и он улыбается, ему нравится Авраам, который племянник немножко насолил ему, по-нашему говоря. Но он как за него припирается. Он рисковал своей жизнью, и вызвали племянника. И теперь он готов с самим Богом спорить об этом, уговаривать, торговать, напоминать ему о справедливости. И Богу нравится Авраам. И он разговаривает с ним с улыбкой, как с сыном своим, другом своим. И написано: ушел Господь, не стал с ним больше торговаться. И написано, что когда Бог уничтожал этот город, пришли ангелы непосредственно к Лоту, в его дом. И, наверное, Господь специально сказал: вы ж пойдите, там есть дом племянника. Ведь Авраам имел в виду своего племянника. Я знаю его жену, и знаю его дочерей, какие они. И знаю Лота, праведника, который не будет торопиться. Так вы ж, пожалуйста, ради друга моего Авраама, возьмите его за руку. И всех их за руку, чтобы они не смогли долго упираться. И выведите, потому что времени очень мало осталось. И ангелы именно так сделали. И написано: и вспомнил Бог Авраама. И вывел его племянника. Оказывается, Аврааму можно было даже не торговаться. Потому что понятие Божьей справедливости, большей справедливостью, если у него есть друг. Если у него правильные отношения с Авраамом, если он видит Авраама грешника, но Авраам находится в правильном положении перед Богом, ради этого человека, в его справедливости, он помилует и его родных. И вспомнил Бог Авраама и вывел. И написано: Лота вывел Господь не потому, что он был праведник, но по милости Господней. Ради Авраама, в Божьей справедливости, ради кого-то, ради Авраама нужно было это сделать. Знаете, братья и сестры, я читаю Библию, и вы можете это увидеть. Бог в своей божественной справедливости слышит людей. И не просто слышит избранных людей, как Авраам, потому что он его избрал, поэтому он его слышит. Он слышит всех людей. Писание говорит о том, что Бог попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе, посылая дождь, посылая погоду, благословение. И Библия нам говорит об истории царя египетского, которого, в общем-то, Авраам обманул. Он сказал, что это не жена его, его дочь. И когда этот царь хотел ее сделать своей женою, Бог пришел ему во сне и говорит: отдай эту женщину, потому что она жена. Он говорит: Господи, я это сделал в простоте сердца моего. Не он ли мне сказал, что она сестра моя? А Господь говорит: я это видел, что ты сделал это в простоте сердца своего. И потому удержал тебя от греха. Почему Бог удержал язычника от греха? Потому что он видел простоту этого царя. Языческого царя. Бог слышит языческого царя, который не избранный, который не имеет ни особого статуса. Бог настолько справедлив, что Он каждого видит и каждого слышит. Мы читаем в книге Ионы, что Ниневия, языческий город, не избранный, но этот город был великий у Бога. В чем его величие? Это скопище язычников, которые притесняли избранный народ. Но Писание говорит, что это был великий город пред Богом. И в этом городе было много детей, много людей. И когда Иона, кальвинист Ветхого Завета, говорит: Господи, ты слишком добренький, ты не умеешь управлять вселенной. Вот избранные, вот неизбранные. Этих надо сохранить, а это уничтожить. Бог говорит: слушай, Иона, тебе растения жалко, над которым ты не трудился. Вот поработал бы целую жизнь, выводить этот, селекционировать семя, и оно выросло. Тогда ты мог бы говорить. Оно выросло за ночь и засохло. А я трудился над всем этим. Мне скота жалко. А в этом городе не только скот. Там есть дети, которые не могут отличить правую от левой. Господи, но они же не избранные. Мне скота жалко. А там дети. Это величайшая справедливость Божия. Мы не понимаем всего. Мы не понимаем, каким образом Господь работает со всеми. Но Писание говорит, что есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Каждый человек получает достаточную меру, чтобы отвергнуть и принять Евангелие. Писание говорит о том, что Дух Святой обличает мир. Мир всех о грехе. О грехе, что не веруют. О праведности, о суде. Дух Святой работает со всеми. Некоторые говорят, Дух Святой работает только избранными. Писание говорит, что Дух Святой пришед на землю, обличит мир о грехе, о правде, о суде. Это говорит Писание. Что Дух Святой на основании жертвы Христа работает со всеми. Мы не можем объяснить, каким образом каждый человек слышит. Но мы точно знаем,
что Господь справедливости своей слышит всех и каждого. Мы читаем, что если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня, праведен ты, Господи, и справедливы судьи твои. Господь настолько справедлив в отношении со всем творением, что никто не сможет показать, вот здесь ты, Господи, несправедлив. И Господь никогда не будет прятаться на это. Я начальник, что хочу, то и делаю. Господь настолько божественно справедлив, что Он учитывает право, достоинство, что угодно, каждого существа. Он даже о зверях думает. И ему зверей жалко. Больше того, я скажу вам, что Бог оказывает справедливость даже сатане. Даже сатане. У нас есть как бы небольшое такое окно приоткрытое на историю, которая произошла в духовном мире между Богом и сатаной. В то время, когда сатана был князем этого мира, у него было достоинство, а власть, он был, можно сказать, начальником безопасности. Херувим, осеняющий славу Божию. Это было его право проверять каждого приходящего в мир. Это он их испытывал. Это его было право осенять славу Божью. И вот однажды написано, что когда пришли сыны Божьи, это книга Иова, пришел между ними сатана. И вдруг Господь начинает разговор. Он сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Господь в восторге от Иова. Нет такого человека. Я просто, сердце мое радуется. А что сатана, ближайший помощник Бога? Вместо того, чтобы сказать, Господи, я так рад, что у тебя получилось, что есть Иов, который от сердца тебе поклоняется. Сатана не так себя ведет. Я себе представляю выражение лицо его, скептическое, печальное, недоверчиво, он говорит, Господи, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли окружил, а кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сатана говорит, Господи, за что его заслуга же он такой? Господь говорит, нет такого, он богобоязнен, утоляющий от зла. Он говорит, а что его заслуга? Ты его окружил кругом. Ты его подкупаешь, ты ему даешь благословение, ты ему платишь за это. Забери все это. Прославит ли он тебя от сердца? Он как будто бы делает свое дело, как начальник Херувим, осеняющий славу Божью. Ну, смотрите, каким подтекстом он это говорит. Ты не можешь, Господи, не можешь ты создать создание, которое от сердца может любить, трепетать, передовое поклоняться тебе без выгоды. Ты не можешь этого сделать. Вот что говорит сатана. Бог говорит, хорошо, простри руку твою, только жизни ему не касайся. Мы знаем историю страданий Иова. Мы знаем, сколько много он пережил. Но он устоял. И сатана внимательно смотрел, не подыгрывает ли Господь, не помогает ли он Иову. И Бог оставляет Иова, позволяет сатане уничтожить все. И написано, Иов не произнес ничего неразумного о Боге Создателе своем. И сатане был постижен. Скажите мне, пожалуйста, что это значит после этого заявления, что Бог от вечности предопределил человека быть грешником или святым, быть в аду или в раю? Что это значит, что человек сам по себе, если он хоть чуть-чуть участвует в своем спасении, то это отнимает славу у Бога. Нужно, чтобы от человека ничего не зависело, чтобы все автоматом Господь все заложил, направил, и чтобы вся слава Богу. Не это ли говорил сатана? Что Иов сам по себе ничего не может? Он не сможет от сердца этого делать. Еще очень важный вопрос. Сатана делает вызов Богу. Его способности создать существо. которое от сердца будет послушно Богу. Маленькое. Вот в этой вселенной, которой мы видим галактику, это, кстати, фотография. Хаббл телескоп сфотографировал из космоса. Это фотография галактики. Если посмотреть на эту Землю, если бы там Земля, Земли нет, но по размеру эту Землю надо бы, при таком увеличении галактики, Землю нужно было бы искать в микроскопе. И на этой Земле маленький-маленький человек, ничего не стоящий. И Писание говорит, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человек, что ты посещаешь его. Как создать это маленькое создание, такое маленькое беззащитное, чтобы его сердце трепетало от своего Творца, чтобы он от сердца мог, как ребенок, обнять своего отца или мать, сказать, мама, я тебя так люблю. Как это создать? Требуется величайшая премудрость, и сатана делает вызов именно этому. В Господе, ты не можешь этого сделать. Сам ничто не есть справедливый, благочестивый Иов делает это недаром. Вы знаете, когда история развивается, что мне нравится в этой истории? Что вы знаете, что пришли друзья к Иову, и они ему рассказали истории. И сказали, Иов, ты с кем споришь? Бог суверенный, Он творец. Он говорит, я знаю, согласен. Что ты с Богом споришь? Ты ничто перед Ним. Я согласен. Ну что ты с Богом тягаешься? Не может Бог. Если Бог тебя наказывает, значит ты грешишь. Значит ты грешник. У тебя скрытый грех. Говорит, нет у меня греха. А потом дальше Иов говорит. Внимательно он говорит, послушайте, друзья мои, Господь против меня восстал. И я завел судебное дело с Богом. Я хочу с Ним судиться. У меня единственная проблема. У меня нет адвоката. Если бы у меня был адвокат, который Бога не боится, и за меня переживал, я бы доказал, что я прав. Друзья ему говорят, ты безумец. Что ты такое говоришь? Может ли человек спорить с Богом? Мало того, и он не просто друзьям своим сказал, он сказал это Богу. Господи, дай мне адвоката, я буду с тобой судиться. И я докажу, что я прав. Я прах, я ничто, но однако, Господи, у меня есть здесь достоинство Тобой заложенное. Несправедливо это. Дай мне адвоката, и я докажу. Что интересно, что потом, когда Господь явился ему, проговорил из бури огня, говорит, кто ты, омрачающий провидение словами без смысла? Если ты такой умный, ты не знаешь, что я делаю с твоей судьбой. Где ты был, когда я основание земли полагал? Надо было тогда прийти посоветовать мне. Когда я создавал вселенную, ты такой умный, ты почему тогда не пришел, не подсказал? Господь его хорошо отчитал. Но после этого Иов говорит, вот я говорил, больше не буду говорить. Я говорил о делах чудных, для меня непонятных. Вот полагай перст на уста свои, и больше говорить не буду, в прах и пепле каюсь. Но на этом история не заканчивается, братья и сестры. Дерзость Иова, что поражает, понравилась Богу больше, чем вот эта льстивая позиция его друзей, которые рассказывали, Бог суверенный, что хочет, то и делает. Ты кто такой, что споришь с ним? История не заканчивается на этом. Когда мы читаем книгу Иова, мы видим, что там его друзья более духовно говорят. Они говорят все то, что Иов говорит. И вы посчитайте, что говорят друзья и что говорит Иов. А потом разница между тем, что говорит Иов, что говорит друзья, определяет разницу между богопониманием Иова и его друзей. Дома прочитайте, напишите. Бог творец, кто говорит? Друзья, Иов, Бог творец. И перечислите, что они говорят одинаково. А то потом определите, чем отличается в своих понятиях Иов. Как раз Иов отличается этой дерзостью. Точнее, этой внутренней убежденностью. Что в характере Бога есть нечто, есть справедливость божественная, которая обратит внимание на, его, на это ничтожное существо, которое окажет ему справедливость. Говорит, Искупитель мой, в нем самом есть это качество, он защитит меня. И что интересно, что в конце Господь говорит с друзьями правильными, И было после того, как Господь сказал слова те Иова, сказал Господь Елифазу феминитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Более того, пойди к рабу моему Иову, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Бог разгневался на друзей за то, что они говорили о Боге не так верно, как раб Иов. Представьте себе, как себя чувствовали эти друзья, когда им Бог это сказал. Они наговорили кучу, казалось бы, возвышенного богословия. Они защищали суверенитет Божий, особенно они говорили: Бог имеет право. Ты кто такой? Что ты споришь? Ну, Господь им сказал. И, наверное, они говорят: ты слышал то, что я слышал? Да? Надо к Иову идти. Они приходят к Иову и говорят: Иов, прости, пожалуйста, за все то, что мы говорили. Бог нам сказал, что если ты за нас не помолишься, мы погибли. Наверное, он сказал: он что, так сказал? Именно так сказал. Что он только твою молитву примет, потому что мы не говорили о нем так верно, как ты. Он так сказал, что я говорил верно? Именно так сказал. Бог не сказал Иову, что он услышал крик его души, что он ему даст адвоката. Но он заметил, что понимание Иова, понимание с высшей справедливости божественной, которая в Боге, было выше того, что говорили друзья. И говорит: гнев мой горит на тебя и двух друзей твоих. Вы говорили верно, но не так верно, как раб мой Иов. Вы знаете, говоря нашим человеческим языком, наверное, сатана, и точно, он не знал, на что он нарывается, когда он делал вызов Богу, что ты не можешь. Бог оказал справедливость сатане. Он дал возможность удовлетворить его сомнения, но с другой стороны, он услышал крик души человеческой, крик души Иова об адвокате. Я услышал Иова. И я дам ему адвоката. И этот адвокат сделает то, что тебе явно не понравится. Мы знаем, что прошло время. Бог не только Иова защитил, но он послал сына своего, который стал человеком, который стал адвокатом людей. Это тот адвокат, который легко, без страха приходит к самому судье, владыке владык, Господу Саваофу, приходит к нему так запросто. И тот адвокат, который человека понимает, это тот адвокат, о котором так просил Иов. Бог услышал Иова. Через его дерзость, своей величайшей справедливости он увидел крик души Иова, крик души человеческой, и он дал им именно такого адвоката, которого нигде не было. Самый, что не есть справедливый, святой, праведный Иов, и тот в прахе и в пепле умоляет Бога: защити меня, дай мне адвоката. То где этого адвоката найти? Как не там, где Господь живет. Судья обычно не заботится тем, чтобы адвокатов искать. Это задача подсудимого. Нет адвоката, представили твое дело неправильно, ты проиграл. Задача судьи, если вы посмотрите, как суды происходят, в человеческом обществе лучшие суды. Судья обращает внимание на аргументы адвоката. Это задача адвоката представить дело своего подзащитного таким образом, чтобы это приобрело в глазах Божьих вес. Бог прекрасно понял, какой нужен адвокат человеку. Он прекрасно видел, когда человек согрешил. Еще вначале он видел несправедливость. Он видел непослушание человека, но в то же самое время он видел несправедливость, что против слабого человека вышел совершенный архангел сатана. Он видел это, поэтому сказал: вражду поражу, положу между семенем твоим и без семенем жены. Семя жены будет поражать тебе в голову, а ты будешь его жалить в пету. Сатана думал: где это семя? Откуда оно возьмется в падшем человечестве? Он не мог себе даже представить, что великий судья, святой Господь Саваоф, пойдет на такую жертву и найдет адвоката, который представит дело человека таким образом, что сатане запомнится на всю вечность. Вы знаете, что когда пришел адвокат Иисус Христос, написано, что на суд пришел я в мир. Я на суд пришел, как адвокат человеческий. Я беру грех человечества на себя. Я представляю человечество. На суд я пришел в мир. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон. Он не просто аргументы предложил. Он предложил свою плату. Он представил дело таким образом, чтобы человека представить так на суде, чтобы его оправдать. Это как величайший адвокат, он нашел этот аргумент. И мы читаем в 5 главе Римлянам, написано, что как через одного человека, через Адама, мы все стали грешниками, действием одного человека. Все попали в беду, все стали грешники, все остались без славы Божьей. И Иисус, как адвокат, пришел и сказал, «Ваша честь, судья, если возможно, чтобы действием одного Адама все стали грешниками, значит, обратное возможно, действие праведности одного позволит всем получить искупление». И судья согласился с ним. Если одно возможно, то и второе возможно. Сатана, который поразил Адама, вначале не понимал, что он создает прецедент в законе. И Господь Иисус Христос повернул вспять этот весь процесс. И написано, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правду и одного всем человекам оправдание к жизни. И как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными многие». Господь предложил этот аргумент. Обратите внимание, Евангелие – это о благодати, о прощении, о милости. Но Евангелие – это также вопрос справедливости, высшей справедливости. В результате суда, на который пришел адвокат Иисус Христос, о котором взывала душа Иова, он представил дело таким образом, что он показал неправду князя мира сего. И князь мира сего был осужден. Он был осужден в результате того, что произошло на Голгофе. Был суд, мы не знаем, какой момент. Но сатана был осужден, он не имеет больше никаких полномочий. До Голгофы он еще мог сказать, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. Но после этого я видел сатану, пораженного. И дальше он говорит, придет Дух Святой и расскажет всему миру, что князь мира сего осужден. Он получил то, что он заслужил. И человека дело... Иисус Христос представил таким образом, что человек не просто был прощен, не просто его помиловали, а помилование мы будем говорить в другой раз. Но здесь вопрос справедливости. Судья увидел силу аргумента Иисуса Христа. Если действиями одного все стали грешниками, значит обратное возможно. Это справедливо. И Бог увидел эту справедливость. Он обеспечил человеку такого адвоката, который сможет этот аргумент представить на суд. Он обеспечил такого адвоката, который от имени человека станет этим праведником, представляющим все человечество и каждого человека в отдельности. И в конечном итоге справедливость Божья, божественная справедливость восторжествовала. Бог слышит крик души человека о справедливости, даже когда он не имеет никакого основания на оправдывающую справедливость. Даже тогда, когда этот крик поднимается не в должной форме. Именно этого мы ожидаем от Бога. Мы надеемся, что Бог поймет нас. В Евангелии есть ответ Божий на крик человеческой души о помощи, о справедливости, о помиловании. Господь нашел своей величайшей божественной справедливостью. Он нашел механизм, нашел адвоката, чтобы оправдать грешника. Обратите внимание, оправдать – это не просто простить. Представить дело так, как будто бы он не был виноват. То, что он виноват, и то, что его помилование, мы будем говорить в другой раз. Но я хочу обратить внимание на акт справедливости. Адвокат Иисус Христос поставил дело так, что человек был оправдан. Справедливость Божья божественна. И она всегда выше самых высоких человеческих стандартов. И мы никогда не должны думать, что мы справедливые Бога. Или что по-нашему это несправедливо, но по-божьему это возвышено. В лице Иисуса Христа Бог представил себя на суд. И Бог сказал, кто может... Кто из вас обличит меня неправде, говорит Господь в лице Иисуса Христа? У вас есть стандарты. И суд был человеческий, не смогли доказать, что Бог по человеческим стандартам неправ. Есть трудные вопросы. Не все вопросы мы можем ответить. Но не нужно глупости о Боге говорить. Когда мы начинаем говорить глупости, начинаем говорить, а как это может быть? Это несправедливо, это тайна. Но если это тайна, как ты ее знаешь? Не надо говорить глупости, которые порочат достоинство Божие. И когда люди спрашивают, как это может быть тайна или тайна предопределения. Не надо это говорить. Лучше сказать, не знаю. Придет время, как Писание говорит, что будет новая песнь. Когда будут петь песнь Моисея и раба Божия, песнь Агнца, говоря, великие и чудные дела Твои, Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь Святых. Лучше не говорить плохого, чтобы порочить Господа, сказать, Бог божественно справедлив. Как все решится, я до конца не понимаю. Но когда откроются суды Божьи, все воскликнут, праведны и истинны суды Твои. И написано, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Проще сказать, Господь настолько справедлив, что даже то, что кажется несправедливо, но придет время, каждая слеза будет оправдана. Писание говорит, что даже кружка холодной воды во имя пророка не забыта у Бога. Он божественно справедлив. Он видит каждую кружку, каждую каплю. Хотя человек не спасается делами. О божественной справедливости мы должны всегда думать, как о справедливости, которая превышает самые возвышенные человеческие стандарты. Божья справедливость, она превышает, а не просто игнорирует. Мы говорим, ну по-человечески несправедливо это. Ну, он есть Бог, по ему, по духовному, это справедливо. Я помню, это такой известный такой случай, когда Василий Савич Желобнюк, как вы знаете, на одном из советов мы говорили, рассуждали об одном человеке, говорит, ну я по-человечески понимаю, что его оправдать надо. Но Писание требует наказать. Я помню, когда Василий Савич сказал, братья, не бойтесь быть добрее Бога. Не бойтесь быть справедливее Бога. Не думайте, что если в глазах человеческих это несправедливо, а вы скажете, ну, Божий суверенитет оправдывает это. Не оправдывает. Божьи стандарты не игнорируют человеческие, но они выше. Они выше Божьих, человеческих стандартов. Мы говорим, Бог ничего не должен никому. Так ли это? Вот Бог создал, и Он никому ничего не должен. И люди повторяют, я иногда в нашей церкви это слышу. Бог никому ничего не должен. А почему Он не должен? Ну, потому что Он Бог суверенный, и что хочет, то и делает. Давайте повернем это. Скажите, пожалуйста, вот молодые люди встречались, у них родился ребенок. Уважаемый, приличный отец, а потом этого ребенка оставил. Вот, а я ему ничего не должен. А что ему должен? Он сам родился. Что ему должен? Справедливо? Если этот ребенок останется сиротой, несправедливо. Ну, скажи, а Бог ничего не должен? Ну, это же Бог. Ну, по-нашему это несправедливо, но по-божественному это справедливо. Неправда это. Если по-человечески несправедливо, то тем более по-божественному. Писание говорит о том не то, что Бог что-то должен, но все, что нужно было дать, Он уже дал. И больше того, Он миловал, терпел. Он окружил нас этим миром прекрасным, который говорит о Боге. Он святой, непорочный и терпел настолько много. И Исаия, когда видел Бога святого, архангелы закрывали глаза свои. А в это время это святой неприступный Бог, которого перепугался, и Исаия говорит, погиб я. Но этот святой Бог говорит, кто пойдет для нас? Кого послать? Этот святой Бог думает о людях. Если вы почитаете Священное Писание, Он настолько высок, но Он столько много сделал. Нет ничего, что Бог бы уже не дал. От начала Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Он доказывает, святой Бог. Нет ничего, что должен был бы Бог сделать, Он не дал. Поэтому не повторяйте эту глупость. Бог ничего не должен. Все, что Он должен, Он уже дал. И проблема в том, что человек не хочет принять Его любовь. Поэтому то, что с человеческой точки зрения несправедливо, с Божьей оно тоже несправедливо. Писание говорит, что если вы, будучи злы, умеете делать добрые даяния детям вашим, то ваш Бог не тем менее, потому что Он Бог суверенный, то ваш Бог тем более Отец Небесный. Если вы, будучи злы, делаете даяние добрым детям, то тем более Отец ваш Небесный. Всегда Бог тем более. У нас есть человеческие стандарты, но Бог всегда тем более. Вы помните в этой притче, слышите, что говорит судья неправедный. Неправедный судья, вдова его докучала. И он говорит, хоть я Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но она мне докучает. Защищу ее. И Бог говорит, вы слышите, что говорит судья неправедный? То тем более Отец ваш Небесный защитит. Писание говорит о том, что любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, и будете сынами Отца вашего. Будете сынами Отца Небесного, ибо Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Бог не предъявляет нам требования выше, чем Он предъявляет самому себе. Он не говорит нам, что мы любили всех и врагов наших, а сам Он любит только определенную часть. Как один великий богослов нашего времени говорит, Бог любит всех, но сострадательной любовью. Массу, которую Он приготовил в ад, Он их любит сострадательной любовью. Но они должны благодарить Его. Они птичек видят, бабочек видят, рыбок видят. И поэтому они всю вечность в аду должны быть благодарны, что они 70 лет при большей крепости, 80 лет видели этих птичек. Это кощунство над понятием любви. Бог всегда тем более. Бог не требует от нас большего, чем Он сам делает. Если Он говорит, любите врагов, благословляйте, то чем более Он сам это делает. Поэтому не допускайте эту грешную мысль, что Бог тем менее, что морально Он ниже нас. От нас одно требует, а сам делает другое. Когда мы рассуждаем на эту тему, может ли человек Бог создать людей от начала? Вот это будет в аду. И если он рвется в рай, я буду его ослеплять, я ему не дам. Отнимает, ослепляет, ожесточает. Некоторые молодыми людьми разговаривают, ну что будет с ними? Дрова будут в аду. Но справедливо это? Нет. Ну кто ты такой человек? Ты своими человеческими понятиями о Боге говорит? А вот кого хочет, он избирает, они будут святые. Справедливо это? По-человечески нет. Но люди говорят, но по-божественному это справедливо. Божественная, божественная справедливость, она высока, мы ее не понимаем. Если не понимаем, не надо глупости говорить. Можно сказать, вы знаете, а вот на небе будут квадратные колеса. И квадратные колеса намного лучше круглых. А как квадратные колеса ездят? Я не знаю, но там они квадратные. Ну ты видел? Не видел. А какой смысл нам говорить о квадратных колесах, где в нашей жизни только круглые хорошие? Люди рассуждают о Боге, Он суверенный, и все, что хочет, то и делает. Верно. Но Он не все то делает, что мы придумаем по своей испорченности. И когда люди не соглашаются с этой теорией, люди говорят, это они заражены мирской философией. Я не спорю с этими понятиями, потому что я хочу доказать человекоцентризм или какая-то философия мне мешает. Меня сердце болит за моего Бога, который божественно справедлив, который не может этого делать. Авраам сказал, может ли так быть, чтоб судья сей земли поступил так? Не может так быть. Мы знаем намного больше о Боге, чем знал Авраам. Мы знаем Иисуса Христа. Мы знаем, как Он вел себя с людьми. Мы знаем, как Он разговаривал с самарянкой. Мы знаем, как Он разговаривал с блудницей, которую привели, чтобы побить камнями. И когда Он сказал, кто из вас без греха? Первый бросил камень, и все обличаемые совестью ушли. И после этого Христос взял камень, как имеющий право бросить? Нет. Он сказал, никто не осуждает тебя, и я не осуждаю тебя. Мы читаем о Боге, явленном вам во Христе Иисусе, когда фарисеи ожесточились сердцем. И написано, Христос посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердца их. Он смотрел с гневом заслуженно. И не потому, как некоторые говорят, что Бог гневается, потому что у нас природа не такая. Никто не погибнет за свою природу. Мы все погибнем, если мы не сделаем то, что мы можем делать. И когда Господь был в гневе, Он гневался на то, что фарисеи не сделали то, что они могли сделать. Посмотрел на них с гневом, при этом скорбя. Он не торжествовал. Так им и надо, туда они предназначены. Сердце его скорбело. Фарисеи пришли и говорят: неправду ли мы говорим, чтобы тебе бес? Он говорит: во мне беса нет. Но я жду отца моего. Но вам говорю, если не покаетесь, все так же погибнете. В божественной справедливости он видел, что для этих фарисеев есть шанс. И он взывал к ихнему духу. А мы сказали: да никакого шанса не было. Христос играл роль. Таким образом, мы поносим Господа, который представил нам Отца Небесного как справедливого, весьма справедливого, божественно справедливого. Если бы мы просмотрели бы слова, которые говорят о справедливости Божьей, слово «справедливость» значит правда, истина, прямой, ровный, выправленный. Это праведность. В конечном итоге понятие «справедливость» она приходит из самой сущности Бога. Это праведность, это состояние Бога, в которое Бог призывает нас, чтобы начали Ему подражать в тех простых делах, которые мы встречаемся в нашей жизни. Мы никогда не должны думать, что мы справедливее Бога. Еще одну мысль, будем заканчивать. Есть некоторые люди, которые говорят, что есть люди, и некоторые, почему я говорю? И в нашем зале есть люди, которые смущаются, но, может, действительно я не избранный. Может, действительно я предопределен в ад. А может быть, действительно мне нет никакого шанса. Я хочу обратить внимание, что мы должны смотреть не на просто тексты, которые надерганы из Ветхого Завета, а особенно из Соломона. Но мы должны смотреть на откровение Бога в Иисусе Христе. И когда вопрос ему был представлен, он предложил с точки зрения божественной справедливости. И по сути он сказал, что если есть объективно слепые, глухие, неспособные каяться, они идут автоматически в рай. Где это написано? Посмотрите. Иисус сказал им, когда фарисеи сказали: неужели мы слепы? Он говорит: если бы вы были слепы, объективно слепы, неспособные видеть, то не имели бы греха. И в другом месте он говорит: сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее. Обратите внимание, почему. Нежели городу тому. Горе тебе, Хорозим, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Содоме явлены были силы, явленные у вас, то давно бы они, сидя во вречащей пепле, покаялись. Содому будет отраднее. Обратите внимание, величайшая божественная справедливость говорит, что если кто-то слеп объективно, от рождения, от создания, глух, не способен верить и каяться, то на этом человеке нет греха. Вы скажете, по-человечески справедливо? Справедливо. Божья справедливость не меньше, она больше. Если бы вы были слепы, не имели бы греха. Но дальше говорит: Содому, развращенному городу будет лучше, отраднее в день суда. Почему? Почему? Потому что если бы они видели то, что вы видите, если бы они слышали то, что вы слышали, они бы покаялись. Божья справедливость превышает человеческие стандарты. Она идет настолько далеко, что человеку легче будет, блаженнее, на основании того, что бы он сделал, если бы. Им будет отраднее. Не на основании того, что они сделали, но на основании того, что бы они сделали, если бы они видели Христа. Если бы они слышали Его проповеди, если бы они видели Его чудеса. Вот им будет отраднее. Никакой человеческий суд не идет так далеко. Бог своей справедливости идет так далеко. И когда мы рассуждаем о нашем Господе, который прислал нас адвоката, который пришел на эту землю, представил наше дело таким образом, чтобы оправдать перед Отцом. И когда Отец сказал: ну они же все же должны, и Сын сказал: я заплачу. И Судья Небесный, Отец, принял эту жертву. А нам предлагается, по сути, заканчивается Евангелие, он спрашивает Петра: любишь ли ты меня? По сути, это marriage proposal. Он предлагает, по сути, нам стать. Мы все вместе, как невеста. Господь, Сын Божий, предлагает стать Его невестой. Как бы, образно говоря, соединиться с Ним в браке. Нам предложена величайшая справедливость, которая превосходит всякие понятия. Грешным людям предложена такая великая честь. Это тот день, когда мы справедливаем величайшую справедливость Божью. Что Он пришел и представил дело, чтобы оправдать нас. Чтобы дать нам надежду, открыть нам дверь в небо. Чтобы заплатить наши долги. Поэтому, братья и сестры, когда я рассуждаю о таком человеке, настолько справедливым, настолько святым. Когда я рассуждаю о таком Боге, мое сердце трепещет. Я рассуждал о этих мыслях, мне времени не хватает все сказать. У меня слезы лились от Бога моего, о котором я в восторге. И сердце мое ранее, когда люди рассказывают, он суверенный, он что хочет, то делать. Они будут дрова для ада. Кощунство это, братья и сестры. Справедливость нашего Бога, она высоко поднимается. Это праведность, это суть самого Бога. Когда мы ее понимаем до конца, как далеко она идет, наше сердце должно трепетать. Единственный честный ответ – это искренняя любовь к Богу. Это та заповедь, которая нам говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением твоим, всей крепостью твоего, ибо Он достоин. С какой стороной мы не подойдем изучать нашего Бога, у нас обязательно появится трепет. И это любовь. Ему слава за Его любовь и справедливость. Тебе, что ты есть. Что твоя сила, Божество, через рассматривание творения видимы. Мы благодарим тебя, что ты святой. Мы благодарим тебя, что ты божественно справедлив. Помоги нам, Господи, чтобы мы это видели, чтобы наше сердце трепетало от тебя, от любви к тебе. Помоги нам достойно, достойно вспомнить сегодня смерть твоего сына. Да будешь ты прославлен в нашей жизни. Аминь.